Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Апатичный старт предвыборной кампании в Приднестровье. Кто и на что делает ставки на выборах Верховного Совета и местных администраций? Что говорят эксперты и жители региона? И Кишинев лишил лицензии магазины Duty Free на левом берегу Днестра по подозрению в контрабанде сигарет. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
К концу года задолженность по пенсиям и зарплатам в Приднестровье может достичь 1 миллиарда приднестровских рублей, заявила в пятницу глава финансового ведомства региона Елена Гиршул. За первые 8 месяцев текущего года задолженность пенсионерам и бюджетникам достигла 580 миллионов рублей. По прогнозам Гиршул, ситуация в ближайшее время существенно не изменится. Агентство «Новости Приднестровья» приводит слова и ответственной за социальный сектор Оксаны Булановой, которая сказала журналистам, что тех доходов, которые сегодня поступают, хватает не более чем на 70% от назначенных сумм. «У нас есть источник покрытия дефицита, те займы, которые мы можем привлекать, но и там средства ограничены», – пояснила Оксана Буланова. По ее словам, на выплату пенсии в полном объеме ежемесячно не хватает около 25 миллионов рублей. Это эквивалентно ежемесячной пенсии 17 тысяч человек. В условиях острого экономического кризиса в регионе Приднестровская администрация решила еще в феврале 2015-го платить бюджетникам и пенсионерам 70% от начисленных сумм, а остальные 30% считать задолженностью. Вопрос о повышении пенсионного возраста в Приднестровье не рассматривается, сообщила в пятницу Оксана Буланова, курирующая социальный сектор на левом берегу Днестра, после того, как московские СМИ сообщили о намерении российского правительства повысить, начиная со следующего года, пенсионный возраст. Как отметила Оксана Буланова для новостей Приднестровья, показатели уровня и продолжительности жизни в Приднестровье не позволяют говорить об увеличении пенсионного ценза. В регионе 30% пенсионеров составляют мужчины, средняя продолжительность жизни которых равняется 67 годам, тогда как на пенсию они выходят в 60 лет. Тираспольская администрация намерена снизить тарифы на природный газ для промышленных предприятий региона, независимо от формы собственности. Это одна из главных антикризисных мер, предложенных местной исполнительной властью и одобренных лидером региона Евгением Шевчуком. Пакет мер, который еще должен принять местный парламент, предусматривает, в частности, снижение цены на газ на 50% при условии, что предприятия пропорционально увеличат налоговые отчисления в бюджет. Предприятия левобережья Днестра платят за газ в 2 раза меньше закупочной цены газа, поставляемого концерном «Газпром», а население в 5 раз дешевле. Задолженность приднестровского региона «Газпрому» приближается к 5,5 миллиардам долларов. В пакет антикризисных мер входит и налоговая реформа, которую правительство надеется, что Верховный Совет одобрит в срочном порядке, с тем, чтобы с 1 января 2016 года она вступила в силу. Исполнительный орган считает, что введение НДС гармонизирует местную налоговую систему с российской. НДС взимается и в Молдове, и в странах Европейского Союза, которые являются основными торговыми партнерами региона, а отсутствие этого налога, по оценкам экспертов, представляет собой серьезное препятствие для присоединения к соглашению о свободной торговле между Молдовой и Евросоюзом. Соглашению, которое Тирасполь отклоняет по политическим причинам. Брюссель предоставил Тирасполю возможность переходного периода, оставив в силе торговые преференции до конца этого года. С января следующего года приднестровский экспорт будет облагаться пошлинами. В Приднестровском центробанке не видят причин для девальвации приднестровского рубля как инструмента преодоления бюджетного кризиса. Замглавы Центробанка Вадим Степанов сказал в среду в эфире Первого приднестровского телеканала, что соотношение 11 приднестровских рублей за 1 американский доллар пока равновесный курс и устраивает приднестровских граждан. Другой гость программы Инна Линик, курирующая вопросы экономического развития, сказала, что власти не предпринимают мер по девальвации рубля с целью сохранения доходов населения. По ее словам, снижение доходов бюджетников и пенсионеров на 30% – более эффективная мера, чем девальвация. В пятницу, 18 сентября, состоялось венчание главы Приднестровской администрации Евгения Шевчука и бывшей главы внешнеполитического ведомства региона Нины Штански. Обряд совершен в соответствии с православными канонами в церкви одного из сел Каменского района Приднестровья, говорится в пресс-релизе администрации Шевчука. Лидер региона сообщила о намерении сочетаться браком с Ниной Штански 31 августа на пресс-конференции по случаю 25-летия отделения Приднестровья от Молдовы, которое отмечалось 2 сентября. Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Приднестровского региона Виталий Игнатьев охарактеризовал сложившуюся ситуацию в переговорном процессе между Кишиневым и Тирасполем как прогрессирующее похолодание. В первых после вступления в должность заявлениях для прессы в пятницу Игнатьев сказал, что кишиневская сторона в переговорах с Тирасполем прибегает к шантажу и угрозам. В качестве примера он назвал недавний запрет Кишинева на пересечение молдавско-украинской границы для Приднестровья. Автомобилей. В свою очередь в Кишиневе отмечают, что это давняя мера и что только сейчас вступили в силу определенные международные обязательства. На юге Приднестровского региона впервые замечены нетипичные для этой местности хищники – шакалы. Охотники видели их неоднократно, а одного даже пристрелили. Об этом сообщил местным СМИ глава управления природопользования Игорь Попов. Это неестественная для шакалов среда обитания. Они появились на юге Украины в 60-х годах прошлого века. Теперь были замечены и у нас, в Слободзейском районе, заявил приднестровский чиновник.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
29 ноября в непризнанной Приднестровской республике пройдут выборы в Верховный Совет, впервые совмещенные с местными выборами. Предвыборная кампания стартовала 3 сентября, на второй день после празднования 25-летия отделения региона от Республики Молдова. Начало кампании было отмечено решением исполнительного органа, который обязывал Центральную избирательную комиссию, вопреки ее протестам, срочно переехать в другой офис. Это многие наблюдатели посчитали признаком закулисной борьбы с целью установления контроля над выборами и будущим законодательным органом. Между тем, потенциальные кандидаты не торопятся регистрироваться. В пресс-релизе избирательной комиссии говорится, что первый кандидат зарегистрирован только с 14 сентября, а заявки на регистрацию к тому времени подали еще 22 потенциальных кандидата в депутаты. Свободная Европа попыталась узнать у рядовых жителей Тирасполя, пойдут ли они на выборы и есть ли кандидаты, за которых они готовы отдать свой голос.
Нету их. Не видим никаких, не то что перспектив, а никакого претендента, кроме нашего сегодняшнего. Мы, например, сами не отсюда. Мы из Слободзейского района. И там человек, который баллотируется, да, мы за него будем. Василатей Олег. Это он. Молодой, перспективный, интересный. Сам родился в Чобручих, заботится, делает что-то. Уже приятно.
Я не голосую. У меня свои убеждения есть. Лет 10 не голосую, уже не хожу. Ничего не поменяется абсолютно. Учитываю сомнения людей, но я не придерживаюсь этого взгляда. Не голосую. Просто-напросто.
Конечно же пойду. Как же без этого? Это долг каждого приднестровца. В целом от мнения всех соберется какая-то единая картина. Что и как народ хочет этим добиться.
Еще не было в кампании никакой. В смысле, за кого голосовать? За президента или за местные выборы? У нас есть такой депутат Глицис, нас пока он устраивает. Ну, дорогу сделали на улице, как бы там порядок у нас есть, свет провели на улице, хорошо, там у нас частный сектор. Пока нормально.
Я пойду голосовать, но пока не знаю за кого. Откровенно говорю, да. Я познакомлюсь с программой, вспомню кто, что и как. И хотелось бы действительно увидеть его в работе. А в работе, я так знаю, Верховный Совет очень много знакомых. Много моих воспитанников там работает. Вы знаете... Там уже настолько сработаны, как я смотрю, как вот работают ребята. Будут изменения, но, по-моему, небольшие.
Ой, вы знаете, нет, я не пойду на выборы. У меня совсем другие заботы сейчас, очень много. Поэтому я не думаю, что я пойду на выборы. Может быть, пойдет взрослое население. Люди старшего возраста, которые действительно переживают по этому поводу, думают. Вот действительно, у меня просто нет времени. Как у меня есть другие заботы, понимаете, более важные.
Мы не знаем даже, какие будут кандидаты, не слышали и не можем предположить даже, за кого голосовать. Пойдем, потому что будет решаться судьба нашего государства. И мы хотим принимать в этом участие.
Пойдем, потому что считаем это нужным для того, что мы живем здесь, в Приднестровье.
Мнение случайных прохожих, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя. О специфике избирательной кампании на левом берегу Днестра по выборам в Верховный Совет и местные органы власти рассказывает журналист и политолог Эрнест Варданян.
Выборы в Верховный Совет Приднестровья проходят каждые 5 лет по одномандатной системе, то есть в отличие от Республики Молдова. В Приднестровье 43 избирательных округа, где кандидаты избираются по мажоритарному принципу. Это, пожалуй, принципиальное отличие, и это определяющий принцип, который влияет в целом на формирование Верховного Совета, то есть формирование не по партийному принципу, как в Молдове, а скорее на личностном уровне происходит. В Приднестровье не хотят менять эту избирательную систему, поскольку считают, что в такой маленькой республике избиратели должны знать своего кандидата в лицо, чтобы он мог проявлять себя и во время избирательной кампании, и уже после обретения депутатского мандата, чтобы он мог реализовывать свои обещания, а избиратели, соответственно, могли бы эту реализацию оценивать. С этой точки зрения избирательная кампания в Приднестровье, пожалуй, важнее, чем избирательная кампания в Молдове, потому что очень много вопросов решаются на местах именно депутатами Верховного Совета, иногда городского совета. То есть это, я бы сказал, что скорее Верховный Совет, парламент таких хозяйственников, людей, которые собраны благодаря своим каким-то профессиональным качествам, личным заслугам и так далее. В Верховном Совете формально нет партийного принципа, значит, формирования группы фракций, но, конечно, на самом деле таковые существуют. И с начала 2000-х годов существует неофициальное, но все-таки довольно яркое, интересное противостояние между группировкой партии «Обновление», за которой стоит компания «Шериф», и так называемых патриотов, к которым примыкают и защитники Приднестровья, воевавшие в 92-м году, и другие лица, которые по ряду причин имеют неприязнь к партии обновления фирмы «Шериф». То есть вот эти две группировки какое-то определенное время сохраняли баланс, пока существовала власть Смирнова. Когда Смирнов ушел и пришел Шевчук, ситуация принципиально изменилась. В том плане, что партия обновления осталась, но теперь она уже ушла в жесткую оппозицию к нынешнему президенту Шевчуку. Он сам бывший лидер партии обновления, у них была очень неприятная ситуация, когда они фактически исключили его из своих рядов. Он им это не простил, не забыл. И вот с тех пор, как стал президентом, между Верховным Советом и Шевчуком продолжается вот такое противостояние. И с этой точки зрения предстоящие выборы будут особенно важными, и я уверен, особенно грязными и напряженными.
Как проходит предвыборная кампания, какие методы используются и противостояние, о котором вы говорили, оно идеологическое? На чем оно основано?
Значит, формальная избирательная кампания началась в Приднестровье 3 сентября. Выборы пройдут 29 ноября. Но досрочная избирательная кампания, можно сказать, началась в тот день, когда правительство Приднестровья обвинило компанию «Шериф» в том, что оно не выплачивает налоги в нужном объеме, в прежнем объеме, из-за этого бюджет не получает нужного объема поступлений, и, соответственно, пенсионеры и другие бюджетники недополучают денег. На что компания «Шериф» вышла с ответным заявлением, там с цифрами, доказала, показала, что это не соответствует действительности, что на самом деле компания «Шериф» платит налоги в прежнем объеме, но наоборот, власти Приднестровья чинят этой компании препятствия в деятельности. И вот таким образом, с обвинения, можно сказать, с порога, и началась избирательная кампания. Да, конечно, в Приднестровье есть совсем иная идеологическая атмосфера, чем в Молдове. В Молдове противостояние между проевропейскими и пророссийскими, а в Приднестровье проевропейских сил просто нет. Там все пророссийские. Но проблема в том, что методы, которые использует администрация Шевчука во внутренней политике, в социально-экономических вопросах и во внешней политике, компанию обновления, в смысле группу обновления, не устраивают. Но нужно учитывать еще и третий фактор, вернее, третью группировку. Это так называемая «старая гвардия», то есть та, которая была в команде Игоря Смирнова. Вот, допустим, бывший министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай, который еще относится к «старой гвардии», считает, что команда Шевчука ничего не делает для того, чтобы решить так называемую проблему 1 января 2016 года. Имеется в виду истечение срока действия асимметричных торговых преференций для Молдовы, которые затрагивают и Приднестровье. И поскольку Молдова подписала договор о всеобъемлющей торговле с Европейским Союзом в привязке к ассоциации, а Приднестровье его не подписало, получается, что Левобережье с 1 января может лишиться привилегий в торговле с Европейским Союзом. Все эти привилегии отпадут, и против Приднестровья будут введены драконовские протекционистские тарифы. И экономика Приднестровья, которая и так дышит на ладан, этого просто не выдержит. И по иронии судьбы, пророссийское Приднестровье на 70% ориентировано на Запад. Я имею в виду экономика Приднестровья, и 70% экспортирует продукцию на Запад. То есть не решение проблемы 1 января, это просто промышленная экономическая катастрофа для Приднестровья. И вот старая гвардия, с одной стороны, с другой стороны, обновление, обвиняют команду Шевчука в том, что они эту проблему не решают. И плюс, конечно, остается то, что урезали зарплаты людям, урезали пенсии, до сих пор нет компенсации. То есть эта проблема длится уже год. Людям обещают компенсировать то, что у них отобрали, но компенсации до сих пор нет, и непонятно, откуда она возьмется. То есть, если мы говорим об идеологии парламентских выборов в Приднестровье, это не идеология в нашем классическом понимании. Там нету доктринальных партий. Там есть партии финансово-промышленного характера, группировки. Там есть партии, скажем так, кланового характера, но идеология там одна. Пророссийское Приднестровье. Вот примерно так.
Тот же Валерий Лицкай намекал прозрачно на то, что уход госпожи Штански с поста главы внешнеполитического ведомства как-то связан и с экономическими проблемами, и отчасти с предвыборной кампанией. В этом вы усматриваете какую-то логику?
Эта версия, безусловно, имеет право на существование, хотя бы по той причине, что госпожа Штански работает в команде Евгения Шевчука еще с начала 2000-х годов. С 2005 года, когда Шевчук стал спикером парламента, Нина Штански стала его главным политическим советником. В 2011 году, когда команда Шевчука, очень маленькая, практически без денег, сумела совершить чудо и победить в избирательной кампании, во многом это объяснялось энергией и активностью Нины Штански. Она была главой его избирательного штаба. И, пользуясь тем, что республика маленькая, они буквально ходили от дома к дому и вот таким образом сумели переломить ситуацию. То есть они переиграли и Игоря Смирнова, они переиграли Анатолия Каминского, на которого Москва делала ставку. Вот таким образом они победили, и во втором туре Шевчук получил фантастические 75%. Для Приднестровья это, во-первых, были первые более-менее нормальные свободные выборы, там, где административный ресурс практически не работал. Вернее, он работал и не на Смирнова, получается, и толком не на Каминского, а в итоге победил Шевчук. Во-вторых, это была избирательная кампания, в которой Нина Штански показала себя достаточно грамотным менеджером. Не скажу, что у нее большие успехи на поприще дипломатии, но вот на выборах у нее получилось, и, возможно, ее уход, ну, в кавычках, на должность жены Евгения Шевчука, каким-то образом действительно может быть направлен на вывод ее из этого поля критики и на то, чтобы она, пользуясь званием первой леди, смогла быть, ну, как минимум, неформальным лидером избирательного штаба, потому что, еще раз повторю, эта избирательная кампания, а через год будут еще президентские выборы, будут тяжелейшими для команды Шевчука, тяжелейшими. Потому что в первые годы, когда в Тирасполе сменилась власть, было удобно говорить, что вот такие-то проблемы остались нам от команды Смирнова, что 20 лет все было при Приднестровье плохо, или, допустим, что во всем виновата Молдова, потом еще и Украина. Но сейчас, спустя 4 года, этим уже крыть нельзя. То есть невозможно 4 года говорить, что все вокруг плохо, одни мы хорошие, но мы не можем. Так не бывает. Люди понимают, что их пытаются одурачить, поэтому команде Шевчука придется очень много поработать, чтобы доказать людям, что они что-то могут, что они в состоянии исправить ситуацию, ну или хотя бы не допустить, чтобы она стала еще хуже.
Вероятно ли изменение конфигурации в Верховном Совете и на местах? И каковы ставки на этих выборах?
Ну, как говорится, ставка больше, чем жизнь, потому что Шевчуку придется очень сильно постараться, чтобы в Верховный Совет прошли люди ему лояльные. То есть у него есть своя партия «Возрождение Приднестровья», она достаточно вяло действует, как-то она не проявила себя за эти годы. И поскольку в Приднестровье не партийная, а одномандатная система, то есть нужно будет делать ставку на выдвижение каких-то заслуженных выдающихся людей, кто смог бы своими качествами завоевать доверие избирателей. В свою очередь, для того, чтобы обеспечить надежный тыл при подсчете голосов, ведь, как говорил товарищ Сталин, важно не как голосуют, а как считают, для этого Шевчук решил на дальних подступах начать атаку на Центральную избирательную комиссию, которой недавно было предписано поменять помещение, в котором она находится. То есть за 3 месяца до выборов заставить избирательную кампанию поменять помещение – это почти катастрофа. То есть это надо бросать все дела, надо переезжать с места на место. А как же выборы, как же подготовка? То есть в избирательной комиссии, где сегодня из 21 члена 11 лояльные, как считается, лояльные партии обновления, то есть не лояльные Шевчуку, это зыбкое большинство, но все-таки большинство. И в таких условиях такая комиссия Шевчуку неудобна. Он хочет на нее оказать давление, чтобы каким-то образом переломить ситуацию в свою пользу и уже через это попробовать каким-то образом выйти на красивые итоги выборов. Как вы правильно заметили, в этом году впервые парламентские выборы совмещены с местными выборами. И это еще будет тяжелее, потому что, получается, команде Шевчука придется держать двойной удар. То есть это выборы в Тирасовский городской совет, это выборы в районные советы и плюс выборы в Верховный Совет. То есть работы будет очень много, работа будет напряженной и неизвестно даже, где больше будет опасности, на уровне Центральной избирательной комиссии или на уровне каждого избирательного округа, где будет нешуточные баталии.
И все-таки Верховный Совет не имеет такого большого веса в отношениях между ветвями власти в Приднестровье. Евгений Шевчук и его правительство в любом случае принимают те решения, которые хотят, без учета позиции депутатов. Так, например, последние годы принимался бюджет региона. И тогда какой смысл в этих баталиях, как вы говорите?
Ну, дело в том, что из 43 депутатов Верховного Совета чуть более 20 считаются лояльными партии обновления. То есть для простого большинства этого достаточно, но если нужно преодолевать вето президента, этого, конечно, не хватает. Для преодоления вето, если я не ошибаюсь, нужно 32 или 33 голоса, этого уже у обновленцев нет. И в этом суть, то есть чтобы перевести вот это противостояние Верховного Совета и президента в более или менее предсказуемое русло, надо, чтобы какая-то из сил обладала вот этим необходимым подавляющим большинством, допустим, 33 голоса. И предстоящие выборы с этой точки зрения будут тоже очень важны, потому что уже предыдущие 5 лет показали, что этот Верховный Совет с этим президентом не договорится. Поэтому либо обновление, что называется, будет, извините меня, есть землю и в каждом округе выбивать себе место для своего кандидата, либо Шевчук через административный ресурс, через борьбу с ЦИКом сумеет переломить ситуацию, и обновление потеряет не то, что подавляющее большинство, а даже простое большинство. То есть здесь ситуация такая, что это почти игра с нулевой суммой будет. То есть сохранение нынешнего зыбкого большинства у обновления – это опять склоки, это опять возвращение законов на до рассмотрения Верховного Совета, это снова, значит, обиды Верховного Совета на президента и так далее. Это должно быть преодолено, либо Приднестровье еще на пять лет окажется в ситуации вот такого фронта парламентской против президента.
Как результаты предстоящих выборов могут повлиять на переговорный процесс между Кишиневым и Тирасполем?
Это важный вопрос, потому что на самом деле у Верховного Совета есть определенные рычаги влияния на внешнюю политику, хотя по Приднестровской конституции ее определяет президент и Министерство иностранных дел по поручению президента. Тем не менее, Верховный Совет может в порядке рекомендаций принять какое-то постановление, решение, как минимум на парламентском уровне. Во всяком случае, в последние годы правления Смирнова была инициатива Верховного Совета о сейчас вспомню точное название, о прекращении переговоров с Республикой Молдова на предмет создания общего государства. В 1993 году Верховный Совет Приднестровья принял постановление о поручении или о рекомендации исполнительной власти приступить к переговорам с Республикой Молдова на предмет создания общего государства. Так вот, в 2007, если не ошибаюсь, или 2008 году Верховный Совет свое решение отменил. То есть, будто бы общее государство больше не создается. Но это не перечеркивает переговоры полностью. Другое дело, что Верховный Совет может принять рекомендательное постановление призвать исполнительную власть прекратить вообще переговоры с Молдовой. Я в такой сценарий пока не верю, потому что это было бы нелогично. В ситуации, когда Верховный Совет, где главенствует обновление, критикует исполнительную власть за провалы переговоров с Молдовой, было бы странно, чтобы этот самый Верховный Совет или новый Верховный Совет с обновлением во главе порекомендовало бы эти переговоры прекратить. То есть, да, либо надо перестать критиковать МИД за провалы, либо надо сказать, что все переговоры с Молдовой приостанавливаем. Одновременно две вещи делать нельзя.
Мнение политолога и журналиста Эрнеста Варданяна.
В эфире Радио Свободная Европа.
Кабинет министров пересмотрел свое прежнее решение, согласно которому были узаконены в Приднестровье магазины беспошлинной торговли «Дьюти-фри». Решение, принятое в апреле под ответственность правительства, то есть без участия парламента и без обсуждения в законодательном органе, предложил вице-премьер Виктор Осипов, который заверял тогда, что это особый механизм, но совершенно безопасный и контролируемый соответствующими органами Республики Молдова. 16 сентября на заседании Кабинета министров тот же Виктор Осипов предложил отменить решение, сославшись на то, что через магазины «Дьюти-фри» осуществляется контрабанда сигарет. Подробности в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Вице-премьер по реинтеграции Виктор Осипов сказал в среду на заседании правительства, что он просит отменить поправки в таможенный кодекс, введенные в апреле по его инициативе в целях легализации магазинов «Дьюти-фри» в Приднестровье. Осипов сослался на ряд нарушений, выявленных в ходе проверок на приднестровской фирме, единственной, которая обратилась с соответствующей заявкой в лицензионную палату Республики Молдова и получила разрешение на осуществление торговли в беспошлинном режиме. При этом Виктор Осипов не уточнил, что приднестровская администрация еще в начале сентября приостановила лицензии на право деятельности магазинов «Дьюти-фри», которыми владеет соответствующая фирма.
Am efectuat o analiză a informațiilor legate de fluxurile comerciale.
Мы проанализировали информацию, связанную с торговыми потоками компании, которая запросила и получила лицензию. Полученные данные нас встревожили, так как указывают на то, что через эти магазины импортировали значительное количество сигарет, следы которых теряются в регионе. Но в результате совместных расследований на международном уровне с участием и наших специалистов было установлено, что эти сигареты поступают в страны Евросоюза и не только, а это признаки контрабанды.
В апреле, когда по предложению Виктора Осипова правительство под свою ответственность приняло решение о легализации магазинов беспошлинной торговли в Приднестровском регионе, экономические эксперты обращали внимание на то, что этим решением, по сути, легализуется контрабанда в регионе, потому что эта территория не контролируется конституционными органами Республики Молдова, и отслеживать товарный поток будет невозможно. Вице-премьер Осипов тогда заверял, что это особый механизм, совершенно безопасный и контролируемый соответствующими органами Республики Молдова. Осипов говорил также тогда, что это шаг навстречу приднестровским предпринимателям.
Должен сказать, что это одна из первых разработок, которая отражает наши усилия по повышению открытости во взаимоотношениях с бизнес-сообществом Приднестровья, по развитию специальных механизмов, необходимых для применения в регионе совместных стандартов в области торговли. Стандартов, которые необходимо будет активно развивать и впредь, особенно в контексте положений, связанных с зоной свободы свободной торговли между Республикой Молдова и ЕС. Эти предложения вполне резонны, и Министерство финансов их поддерживает.
Говорил тогда министр финансов Анатол Арапу. Запоздалая отмена этих поправок, по оценкам экспертов, свидетельствует о том, что молдавские власти оказались не в состоянии контролировать товарный поток через Приднестровье и тем самым способствовали процветанию контрабанды.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».